Уважаемые наши слушатели, продолжается наш радиоэфир. В эфире «Беседы о вечном». Сегодня наша встреча с ректором Уральского института бизнеса, профессором, доктором экономических наук, протоиереем Александром Миняйло. И я напоминаю, что это цикл бесед, посвященный духовно-нравственной экономике. И сегодня мы с батюшкой будем говорить о духовно-нравственном пути развития экономики России. Батюшка, Христос воскресе!
Поистине воскресе! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Я сердечно благодарю наше православное радио, что дали возможность мне выступить со своими мыслями и в том направлении, в котором работает наш институт, Уральский институт бизнеса, в который мы приглашаем вас учиться, отдавать своих детей. Но слово «бизнес» не совсем такое приятное для православного человека, но чтобы разрушить систему, негативную систему, нужно войти в эту систему, поэтому так и название. А вообще, можно сказать, что Уральский институт бизнеса расшифровывается как упорство, интеллект и благородство. Сегодня мы с вами на предыдущем беседе мы говорили о тех негативных явлениях капиталистической системы экономики. Это безработица, это эксплуатация, это конкуренция, которая в среде братьев и сестер, да, она неприемлема, понимаете, потому что при конкуренции слабые просто уничтожаются, вот и все, это не присуще России, мы можем конкурироваться, когда мы будем говорить уже о принципах духовно-нравственной экономики, мы потом разберем с вами. Сегодня хотелось бы мне с вами поговорить о духовно-нравственном пути развития экономики России. Мы часто слышим о развитии России, возникает вопрос: о каком развитии идет речь? Развитие может быть разным. Например, развитие общества потребления, когда в этом обществе материальное преобладает над духовным, когда эгоизм возрастает, а братская солидарность, взаимопомощь уменьшается или сводится на нет. Но, как показывает история развитых капиталистических стран, у того общества нет будущего. Западная цивилизация находится в духовном кризисе и деградации. Конечно, когда мы говорим о развитии, необходимо понимание развития. Это прежде всего духовно-нравственное развитие человека и общества. Именно в этом и заключается главный смысл развития. Именно такое развитие, опережая материальную составляющую общества, преображает общество, делает его жизнеутверждающим, при котором и социальные, и материальные его составляющие начинают бурно развиваться. Именно такой подход необходим принять России на этом пути ее утверждения. Страна не может жить без цели. Цели громадной, всеохватывающей, цели одухотворенной, цели развития. Если в стране формулируется цель построения капитализма, смею спросить, а что, в России капитализма до 17-го года не было? Капитализм был и развивался по качественно иной характеристике и в корне отличался от существующего ныне хозяйственного уклада в стране. Бывшие капиталисты России не создавали офшорные зоны, не вывозили свой капитал за границу, а вкладывали его в развитие страны. Этим капитализм отличался в лучшую сторону от ныне существующего олигархического. Но это уже пройденный путь, этап России. Это что же ставит цели, характеризующие пройденный путь? Цели должны быть направлены на будущее. Целевая установка, которой мы должны руководствоваться, это созидание нового общества, общества духовной цивилизации, ядром которой, конечно, является православие. Что такое общество духовно-нравственной цивилизации? В этом обществе народ, обладающий православной верой, стремится к высочайшей духовности и нравственности. Чем характеризуется такое общество? Какими критериями? Это общество характеризуется преобладаемой духовно-нравственной ценностью жизни над улитарно-материальными, стремлению к высочайшей степени нравственности, высочайшей степени образованности, живущей в этом обществе людей, бережным отношением к человеку как к личности. В таком обществе все ресурсы используются на благо человека, заключающие его духовного развития, реализации его творческого потенциала. Лично здесь характеризуется развитым чувством Родины, высоким патриотизмом, готовностью защиты своего Отечества, жертвенной любовью к ближним, в особенности к старикам и детям. Общество духовно-нравственной цивилизации также характеризуется развитой наукой, системой здравоохранения и спорта, отсутствием государственной системы игрового бизнеса и всех явлений государственной политики, противоречащей духовному возрождению и повышению нравственного уровня нации. Оно обладает подлинной симфонией власти и церкви, нерасточительным отношением к природным ресурсам, сбережением и для последующих поколений. В отличие от рыночной экономики, культивирующей все возрастающие материальные потребности и взращивающее общество потребления, что ведет к подрыву основ материального благополучия нации, производству бессмысленных и зачастую вредных товаров и услуг. Общество духовно-нравственной цивилизации в основе своей деятельности ориентируется на духовно-нравственную экономику, которая отличается от ныне существующей. Главным ядром такого общества является семья. Задача всех и прежде всего государства – повседневное ее укрепление, материальная поддержка со стороны государства, особенно многодетных семей. Почему мы формулируем такую целевую установку? Да потому, что в ней заложена та духовная православная истина, которая является стержневой для России, как православной страны. Потому что западная техническая цивилизация в корне отличается от духовно-нравственной. Цель цивилизации – производство средств к жизни людей на основе техники, товарно-денежных отношений, правового регулирования и науки, разрабатывающих технологии. Техника, деньги, право, наука – таковы устои западной цивилизации. Ограниченность ее состоит в редукции ценностей, в сведении духа к материи, духовной жизни к душевной и телесно-чувственной, ценного сознания к научному, культуры к социальным технологиям, нравственности, праву, искусства, коммерческим зрелищам и нервирующим шоу, человеческого общения к социальным ролям, воспитание всеобщих продуктивно-творческих сил человека, формирование профессиональных знаний и умений, полноты национальной жизни и культуры к интернациональных стандартам мышления, потребления и поведения человеческих индикаторов экономики и управления к материальным веществам. Цивилизация превратила технику жизни и средства в самоцель. Она вселяет бездуховный технорационалистический дух всеобщего упрощения, опошление и усреднение по единым стандартам внешней жизни и превращает людей в однородные кубики для внешнего манипулирования. Она подменяла аристократию, власть лучших, демократии, качество количеством. Сегодня культурное творчество возможно вопреки установкам западной цивилизации, благодаря остаткам традиционного общества, где главным является чувство родства, родного, родины, национальные традиции и животворящие святыни. Отсюда восстает вопрос, разве мы можем идти по путям западной технической цивилизации, взяв за основу ее систему ценностей? Разве не за тысячелетнюю свою историю Россия не выработала свою национальную систему ценностей, в основе которой положен дух православия, православной веры? Разве зря наши предки освоили такую огромную территорию, превратив ее не просто в место проживания, а в место спасения богомольного народа? Поэтому разве не является задачей науки, в первую очередь интеллигенции, поставить вопрос, каковы глубинные причины кризиса, переживаемой Россией в нынешнее время? Поставить этот вопрос и довести до народа глубинные причины кризиса, о которых неустанно говорит наша русская православная церковь. Причина главная и основополагающая – духовный кризис, выход из которого возможен и необходим через веру православную, повышение нравственного самосознания народа. Важно изучить исход этого кризиса и проявление его в различных областях жизни – экономики, науки, образования, здравоохранения, системы жизнеобеспечения общества, управления государством, силовых структурах, армии, промышленной политике, культуре и так далее. Каждый из названных областей будет работать свой механизм оздоровления, но в каждом из них должна быть заложена духовно-нравственно-православная основа. Перед нами, учеными, педагогами, преподавателями и воспитателями, перед мыслящей интеллигенцией стоит конкретная непреходящая задача подлинного церковления. Начинать надо с себя, как говорил Серафим Саровский, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Конечно, это маленькая крупица в море дел добра, которые необходимо совершить для народа, России, но эти дела направлены на будущее поколение, которым придется обостраивать Россию. Это и залог нашего с вами спасения. Поэтому первейшая задача общественных наук, ученых, дать теоретическую основу обоснования духовно-нравственного общества, а мыслящей интеллигенции повести народы России к новым вершинам духовно-нравственного развития. Изменится духовно-нравственный климат в нашей Отечестве. В лучшую сторону мы, естественно, выйдем на траекторию развития духовно-нравственной экономики. Теоретика, экономическая и практическая мысль должна развиваться в этом направлении. Это магистральный путь развития России. Господь благослови нас и поможет нам, ибо сказано, без меня не можете творить и ничего же. Или в варианте русской народной пословицы, без Бога не до порога. Поэтому такая цель имеет перспективу. Во-первых, она предусматривает преображение человека, его одухотворение. Такая цель тесно связана с Богом. Во-вторых, в данное время, пока в мире не ставилось главное построение духовно-нравственной цивилизации, и с этих позиций Россия выступает как лидер в православном мире, объединяющий духовно все православные народы. В-третьих, такая цель является преемственной, ибо наша история российского государства показывает, когда наши предки приняли православие, родилась Россия. Народ стал нацией. Когда Россия не отходила от своих православных традиций, православной веры, укрепляла православную веру в народе, тогда достигала высочайших высот в государственном строительстве. Возвышение России, благополучие ее народов и наоборот – отходя от своей веры, своих традиций, своей культуры, встав на путь взаимствования, Россия шла к упадку. Сейчас мы являемся свидетелями нынешнего состояния. Сейчас мы являемся свидетелями возвращения России к ее коренным историческим истокам. Говорят, что человек духовный. Что значит духовный? Это значит чист своей душой, не погрязает в греховности. Поэтому первым шагом оздоровления своей души, первым шагом на пути к духовности является видение своих грехов. Поэтому решение задач по достижению поставленной цели, построение духовно-нравственной цивилизации, видение своих грехов – это и есть первые шаги на пути к духовности, построению духовно-нравственной цивилизации. И, естественно, конечно, отвечаешь этой цивилизации духовно-нравственной экономики. В чем же грехи нашего общества?
Очень хороший вопрос. В чем грехи нашего общества? Вопрос, который очень многие совершенно никак не понимают.
Так вот, в чем же грехи нашего общества? В том, что мы встали на путь подражательства западной цивилизации, забыв свои истории, свои культуры и, конечно, православной вере. А в хозяйственной практике мы все делаем наоборот, против своей культуры, своих традиций, своего менталитета, своей веры, стремясь создать образ западной цивилизации.
Предали. Собственно говоря, интерес.
Ну, в какой-то степени, да, конечно. Вот надо вернуться нам. Но сейчас намечается эта традиция. Слава тебе, Господи, нашему президенту. Дай Бог его здоровья. Вот. Таким образом, если вести речь о переходе на новый тип хозяйствования, к духовно-нравственной экономике, то следует выделить два взаимосвязанных потока. Первый поток – это поток духовного делания, стремление к воссозданию Святой Руси. Вот главное, к чему мы должны стремиться. Это потребует напряжения и огромной работы по воцерковлению народа. Воцерковление – это новый образ жизни человека, обретение им красоты православной веры, утверждение в духе и истине. К этому мы должны стремиться в первую очередь. Мы должны встать на путь духовного обновления, одохотворить нашу жизнь, чтобы быть способны создавать второй поток – построение нового типа хозяйства. Эти два потока взаимосвязаны. Первый является главенствующим. Он формирует основу и способствует возникновению духовно-нравственного хозяйства. Но новый тип хозяйства – как необходимое средство и условие способствует духовному возрастанию человека. В этих целях необходимо осуществить духовно-нравственный прорыв. Нам, да, дорогие мои, нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы преодолеть тот духовный застой и нравственный упадок, который произошел в нашем народе во время атеистического правления. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы обрести сильную независимую Россию. Нам нужна только сильная во всем и в первую очередь в духовно-нравственном состоянии. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, потому что православная духовность есть основа возрождения России. Нам нужен духовно-нравственный прорыв сейчас, сегодня, ибо завтра может быть уже поздно. Так мы можем столкнуться с необратимым последствиями распада социума, потери государственности по обращению народов России. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, потому что он необходим для возрождения нашего хозяйства, подъема нашей экономики. В настоящее время, дорогие мои, мы прошли нисходящую ветвь упадка экономики, и перед нами стоит вопрос выбора траектории развития хозяйства. И вот вектор траектории напрямую зависит от духовно-нравственного состояния народа. Вернемся повсеместно к нашим православным истокам, к нашим православным ценностям, восстановим во главу стремление жить по Западе Божьем, обретем все. Нравственное оздоровление народа, сильно независимое государство, правительство, подлинно заботящее о народе, новую духовно-нравственную экономику, оздоровленную природу, способность и сохранение территории, передовую науку и подлинно российское образование. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы укрепить нашу семью, чтобы преодолеть вымирание русского народа как государствообразующего этноса. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы обрести духовные силы, как единственную правильную противостояние тенденциям глобализма, противостояние порокам западной цивилизации, расслевающей наш народ и захлестнувших наше общество. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы иметь сильную армию, защищающую свое отечество, духовно-нравственное офицерство с неприходящими традициями русской армии, руководящимися нашими вековыми традициями защиты отечества. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы не потерять нашу победу, 70-летие, которое мы будем отмечать 9 мая, принесенную нашими отцами, дедами и матерями, чтобы дух победы был неиссякаем, чтобы дух победы проник в поры сознания молодого поколения, чтобы дух победы возрастал в их молодых сердцах, ибо только дух победы, добра, справедливости и любви поведет их к новым высотам, на которые должна подняться Россия. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы собрать все созидающие силы России, любящие Россию, готовых не покладая рук по традициям над ее возрождением и Святой Руси. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы возросла культура других народов, населяющих Россию, ибо только с усилением, не с ослаблением православия окрепнет и наберет силу не только русский народ, который традиционно православный, но и окрепнет и наберет силу другие народы, населяющие Россию, произойдет расцвет национальной культуры нашей России. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы адекватно времени и сверхзадачам, стоящим перед нашим народом, поднялись с колен наша литература и поэзия, появились новые Достоевские и Тургеневы, Пушкины и Лермонтовы, чтобы Русь Святая непрерывно рождала наших духовных праведников, какими были Сергей Радонежский, Семен Верхотурский, Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский. Нам нужен духовно-нравственный прорыв, поэтому это главный путь спасения и возрождения России. Бог ожидает от нас, чтобы мы пришли к покаянию, то есть к изменению образа жизни, начали жить по христианским заповедям, поняли, наконец, начиная с высокого руководства страны и заканчивая каждым человеком, что весь кризис, переживаемый народами России, имеет духовную и нравственную основу. С возрождением духовности и повышением нравственности надо начинать. Преодолеем духовно-нравственный кризис, и все у нас обостроится. Семья окрепнет, государство наберет силу, руководство страны сойдет с траектории западного развития, приоритета западных ценностей и возьмет на вооружение подлинно национальные ценности. И как следствие, экономика наберет необходимые темпы и произойдет изменение ее уклада. Для того, чтобы подойти к строительству духовно-нравственной цивилизации, необходимо сказать – кем мы в настоящее время являемся? Или мы полуатеисты, или полуправославные, полузападники, полупатриоты? Мы потеряли самосознание. Не возродив его, мы ничего не сможем сделать. Не усилить государство, вернуть свои вере, не провести модернизацию, не обновить и оснастить свою армию. Это огромная задача ложится на плечи православной церкви и образования. Что можно сказать о сегодняшней системе образования? Порочность данной системы образования в целом, в частности, в высшем, заключается в том, она дает профессиональные знания человеку, но не обращает внимания на главное – сердце человека, не преобразует человека в личность. 21 век интеллектуализации труда. Во всех государствах идет поиск талантов. Тратятся огромные средства на подготовку высокообразованных граждан. Научно-образовательный потенциал рассматривается сейчас ведущими капиталистическими державами как приоритеты в национальной стратегии безопасности своей страны. В этих условиях роль и значение системы образования значительно возрастает. Знание становится движителем нации к совершенству. Возникает вопрос – как мы должны строить свою национальную систему образования? Все ли перенимать из западной системы образования? Каким образом учитывать наши национальные особенности? Как готовить национальные экономические кадры для будущей, грядущей духовно-нравственной экономики России? кадры, которые были бы не обременены пороками 20-го столетия. И их нужно подготовить, образовать. Значит, что такое образование? Образование от слова «образ». Так по какому образу мы образовываете или пытаемся образовывать человека? По образу нашего Спасителя, Иисуса Христа, только когда это настоящее образование. Образование, приближающее человека к пониманию главного смысла его жизни. Естественно, стержневой опорой такого образования может быть только православие. Именно оно является сердцевиной такого образования. Дает человеку знать целостное восприятие всего мироздания. И практически действия вуза, православные священники, храмы должны быть неотъемлемыми частями единого вузовского организма. Именно стремление духовного совершенства должно быть главным содержанием и оправданием существования вуза. Это та нравственная высота, на которой должен вуз, должен обязан нацелить своего выпускника. Дорогие мои, в России, вопреки всему, и все отстраиваются православные храмы, строятся новые. Вновь звонят колокола, призывая русский народ и храмы Божьи на покаяние. Покаяние по-гречески – метание, изменение образа жизни. Покаяние за то, что мы в своей образовательной деятельности все еще затуманиваем незамутненные детские головками, побосенками биолога о том, что человек произошел от обезьяны. Математика, не понявшая, что дважды два – четыре – это не истина, а только тождество, ибо истинные знания без любви к Богу не может быть. Экономиста, позабывшая вековые традиции и принципы национальной экономики, исповедующий западный экономический рай в современных российских экономических вузах, допустивший заполнение библиотек толстенными фолиантами экономикс, разговаривая со студентами языком маркетинга и менеджмента, обменяя русский профессиональный экономический язык. Можно сказать довольно, пора жить своим умом, ибо прошла индустриальная эпоха на пороге эпохи духовности. Именно в ней будет заключаться основной смысл жизни России, ее предназначение. Мы должны прийти к пониманию того, что не храм при вузе, а вуз при храме. Православный храм должен быть сердцевином университета. В системе образования должны быть доложены три важнейшие принципа. Первое – это духовность. Второе – это фундаментальность, и третье – целостность. Мы видим, что падение нравственности, нравственное безверие и отход от своей родной православной веры явилось первопричиной ныне нашей катастрофы, когда мы подрубили свои корни, погубили крестьянство, стали безумно рушить свои православные храмы. Мы получили то, что имеем сегодня. Именно сейчас нация должна прийти к покаянию, а значит, к изменению образа жизни. Поэтому мы должны избрать траекторию развития, вводящую нас на духовно-нравственную экономику. Теоретика, экономическая, политическая мысль должна развиваться в этом направлении. Это магистральный путь развития России. Сейчас часто в экономической литературе упоминается о переходном этапе экономики России. Напрашивается вопрос: переход куда, к чему? Так называемой рыночной экономики по западному образцу, что это, гениальный шаг вперед? Нет, конечно. Рынок как инструмент давно известен. Важно ведь не просто использование экономического инструмента, важно, для каких целей он используется. В западной модели рыночной экономики как раз и произошла подмена целей на средства. Цели подменены средствами, и в результате сформировано потребительское общество, заводящая цивилизацию в тупик. Какова основная цель духовно-нравственной экономики? Ее проблемы и паритеты. Ее общественное значение, ее главный смысл. Духовно-нравственная экономика – это экономика, базирующая на православных духовных принципах и на нравственных нормах, и выступающих необходимые средства спасения духовного совершенства человека. Ее главная цель – спасение души, духовное совершенство человека. Экономика не может быть оторвана от человека, она создается человеком и для человека. Главной в этой экономике является человек, его духовное совершенство, его желания, его надежды, его потребности не могут быть ограничены только материальной составляющей. Да, она необходима, но не она является главным для человека. Приоритетным является ее духовное совершенство, и только после этого следует вести речь о ценности материального характера. Поэтому вопрос о цели хозяйствования нельзя решить так, как его предлагает рыночная экономика. Без учета духовных ценностей, которые являются главенствующими для человека, нельзя достигнуть главной цели экономики, ограничивая смысл хозяйствования лишь достаточным удовлетворением потребностей в товарах и услугах. Если этим мы ограничим круг хозяйственный, то здесь как раз и происходит подмена подлинных целей на средства, что мы не наблюдаем в рыночной экономике западного образца. Именно православные принципы отвечают святоотеческим устоям народа, сформировавшимся за тысячи лет на Руси. Отсюда вывод. Нельзя вести свое хозяйство, свою экономику в России, игнорируя святоотеческие устои народа. Только экономика, ориентированная на духовно-нравственный миропорядок, способна обеспечить главное содержание закона нравственности, применительно к хозяйству. Ибо вопрос о сути экономики, ее главные цели неотделимы от духовности. Особую значимость приобретают сами принципы духовно-нравственной экономики, ее отношение к труду, богатству, собственности, земле, окружающему человеку миру. Есть два типа сознания. Сознание русской цивилизации и сознание западной цивилизации, порождающие различные типы экономики и хозяйства. Первое, в своем предельном высшем состоянии, это духовно-нравственная экономика. Она направлена на спасение человека, его духовное развитие, содержит приоритет духовно над материальным. Другая экономика, западная, направлена на разрушение человека, на разгул его страстей. И в конечном итоге, если посмотреть до конца, до предельного исхода, ведет погибели. В своем стратегическом развитии экономика России должна опираться на траекторию и принципы, которые бы сформулировали хозяйственную активность, отвечали тем целевым установкам экономики, о которых говорилось выше, чтобы эти цели не подменялись средствами и способствовали спасению души человека. Основа независимости России духовная, то есть православная. Все прочие основы могут иметь силу только при условии опоры на христианскую духовные ценности. Это напрямую следует отнести к экономике, к восстановлению и упрочению ее духовно-нравственной основы. При этом стратегия духовно-нравственной экономики должна быть сформулирована глобальная национальная цель. Перед нацией должна быть поставлена сверхзадача. Именно она может объединить нацию. Такой национальной сверхзадачей является построение духовно-нравственной цивилизации. Вот национальность сверхзадачи России на предстоящий век. Исходя из этого, мы, может быть, впервые должны повернуться лицом к человеку, понять, осознать и оценить, что гражданин России – это величайшее достояние государства, и все сделать для его самореализации. Разворот к человеку, как к самому бесценному, что имеется в государстве, дает нам возможность подойти к оценке параметров качества жизни, основой которой является наличие собственного, семейного, а не коллективное жилья из мрачных многоэтажных бараков, искаживших облик наших русских городов. Мы должны сказать «нет» увеличению мегаполисов. Тезис «каждому россиянину свой добротный дом» как раз является своевременным. Вот та основное звено, взявшись за которое мы сможем раскрутить маховик эффективной человеческой экономики. Мы даже не заметим, как отстроим Россию, мужчина почувствует себя подлинным главой семьи. Мы обретем родовые гнезда, изменим облик российских городов, формирующий облик, который не присущ духу России. Прекратим тратить бездушно людские возможности и природные ресурсы. Построим новые типы школ, поправим здоровье, увеличим рождаемость. Отстроим порушенные православные храмы, вернемся к нашей вере и не дадим погибнуть нации великороссов. Для этого у нас есть все тысячелетняя православная вера, огромная территория, энергоресурсы, талантливый самобытный народ. В России всегда были, есть и будут люди, способные к решению сверхзадач.
Батюшка, последний мой вопрос. Все-таки вот скажите, а что лежит в основе того, что российские человек, гражданин, то есть он так открыто смотрит на западные ценности. То есть вот почему вот это вот такое какое-то очень всегда внутреннее, глубокое, какое-то многолетнее подражательство Западу. И мы очень любим смотреть фильмы западные. Мы американское кино любим смотреть, французское кино. Почему мы отказываемся, вот я говорю, что лежит в основе этого, почему мы отказываемся от собственных традиций?
Ну, я бы не мог с вами согласиться в том, что все мы любим кино американское и это. Нет, еще и в начале 19 веке ведь у нас было течение так называемые почвенники, славянофилы и западники. Вот часть интеллигенции, которая ориентируется на Запад, а часть интеллигенции, которая, значит, славянофилы, они ориентируются именно на наш подлинный путь России, развитие России. Данилевский писал, что Россия сразу правила за Россией и Западом. Вот. Дело в том, что, как мне кажется, что ведь мы, смотрите, вот в определенное вот последнее время, в 20 веке и начале 21 века, все же мы ведь, наш народ потерпел изменение своих устоев дважды. В 17 году мы ценности поменяли, полностью ценности, понимаете? И в 93 году мы еще раз поменяли. Но это ведь, смотрите, значит, Первая мировая война, Великая Отечественная война, сколько ведь самые сильные, самые умные ведь погибали, потому что они защищали Родину, понимаете? И поэтому, конечно, потери колоссальные вот социуму нашего. Это привело к тому, что вот, значит, правящая элита не могла найти тот путь развития, который бы поднял страну. И вот решили, что частная собственность на средства производства, значит, решит все. И самое главное, что вот эта элита, она после власть заменила на материальные блага. Вот и все. И исходя из этого, и мы сейчас вот, благодаря нашему сейчас президенту Владимиру Владимировичу Путину, которому надо, конечно, помогать, но народ безмолвствует, значит, и мы потихоньку-потихоньку возрождаемся к своим традициям. Смотрите, вот, вот ввели в школах ЕГЭ. Но это же диверсия против нашего образования. Сейчас все в школах задействованы, они не изучают уже географию, что ее изучать, там ЕГЭ не сдают. Они, идет процесс натаскивания, лишь бы сдать ЕГЭ и все, и так далее. А процесс образования, и вот мы, школа нам готовит, приходит в институт, ну, эти, ну, такие, просто поражаешься тому незнанию, которое...
То есть тому элементарному знанию, которое даже мы в свое время...
Да, совершенно правильно, да. Это, я задаю, мне первый вопрос, куда впадает Волга, и многие не могут ответить, что впадает Каспийское море. Вы понимаете?
А мы это знали на зубок в свое время.
Вообще, в принципе, конечно. Ведь Волга – это не просто река, это же это символ России, не знать. А я вам так скажу, что недавно я спросил, некоторые не могут знать, кто у нас премьер-министр, допустим, понимаете, или кто у нас главнокомандующий, не могут это... Совершенно не могут.
Мы не знаем
ответить.
Даже гимн своей страны.
Ну, естественно, конечно, вот это, а ведь мы в свое время учили в школе это. То есть вот надо вернуться к своим истокам, своим традициям. У нас накоплены колоссальные традиции. И в той же демократии надо накоплены. Потому что мы демократию-то по-западному они рассматривают по-другому. А у нас ведь демократия рассматривает как самоуправление. Понимаете, у нас ведь в селах у нас было самоуправление, там собирался сход, делили колхозы, там все у нас очень, у нас огромная традиция в этом отношении есть. Поэтому нет, часть, конечно, это самое, смотрят на Запад, естественно, конечно, но и потом вы не забывайте, что работают целые институты, огромные деньги отпускаются западными англосаксами с тем, чтобы изнутри нас подорвать, потому что так победить Россию невозможно, а вот изнутри подорвать ее можно, и поэтому насаждаются вот такие устои. Но смотрите, что произошло, значит, вот там в Новосибирске сейчас вот такое-то, но это же... Ну, это
а
же
вы скажите, пожалуйста, потому
культуры.
Что некоторые не считают это важным.
Ну, я не смотрел спектакль, но так просто по отзывам, что, ну, это кощунство, конечно, значит, это показывать Иисуса Христа типа в борделе, но это же это... Или вот сейчас снова, значит, там танец пчелок этой девочки маленькие там это танцует тоже, вы показали, значит, в Оренбурге, кажется. Вот это все, вот это... От возвышенного
это батюшка вообще
нашему, и поэтому
буквально
вот
на каждом шагу, на каждом шагу, практически в каждой первой, второй передаче мы видим вот это размывание наших ценностей.
Но я верю, что я оптимист, я верю, что нет, Россию так не победит.
Да.
Народ у нас, это выиграв такую
крепкий
войну,
народ.
Вы понимаете, да, я думаю, что мы вернемся к своим устоям, своей культуре, возродим нацию. Вот. Но, естественно, конечно, видите, многих еще руководителей так называемое индустриальное мышление, когда при индустриализации страны, конечно, возникла проблема создания мегаполиса, вот этих крупных городов вокруг заводов, то сейчас совершенно новая технология, совершенно новый, на пороге стоит шестой технологический уклад. Мы должны, наоборот, не урбанизацию проводить, а деурбанизацию проводить, расселять народ. Вот это пример очень хороший дает нам губернатор Савченко. Ну, просто у него, вот он дает практически участки земли. Это, вопрос о земле, мы потом еще в передаче поговорим о тех принципах, что ведет продажа земли вообще, к какому негативному явлению приводит. И поэтому вот это, что мы строим в Екатеринбурге, это мы делаем колоссальные ошибки, там 20-30-этажные здания строим, все это не ведет, мы превратили это в каменные трущобы, тем более с увеличением машин, пробки, ну, а посмотрите, дворы, если раньше еще где-то были там деревья, то сейчас количество машин превышает все и вся, и поэтому такой образ жизни, он...
Детские сады находятся просто в окружении этих
имея
машин.
Имея огромную территорию, огромное пространство, понимаете, мы, расселяя народ, если бы создать такую огромную программу с тем, чтобы вот... вот как, значит, чтобы народ был призван к общему делу, к великому общему делу. Ну как вот, что вот можно сейчас? Ну вот Байконур построили хорошо, там Олимпиаду привели, это хорошо. Но это не всех затронуло. А вот если мы проведем огромную программу, что каждый мужчина должен построить себе дом, и отсюда развернем всю страну, превратим Россию в строительную площадку, это будет тот механизм, тот главный рычаг, за который это будет даже бабушка последние сбережения даст для строительства для внука своего дома. Понимаете? Но мы, смотрите, сколько лет прошли, мы в самой северной цивилизации не решили проблему жилья. Ну как можно решать какие-то глобальные проблемы, какие-то программы выполнять, если у человека нет жилья? Если он заканчивает высшее учебное заведение, потом 30 лет он должен работать для того, чтобы выплатить ипотеку, чтобы это все работать на жилье, а не работать над решением своих проблем каких-то духовных, нравственных и интеллектуальных.
Батюшка, ну мы с вами встретимся, даст Господь, вот в ближайшее время. Вам огромное спасибо, потому что это очень интересно.
Вам спасибо.
Это просто настолько как бы познавательно, и я думаю, что здесь можно очень так серьезно провести какое-то такое исследование вот, духовно-нравственной экономики. Потому что не каждый, например, вообще понимает, что такое мегаполис, продажа земли, там та же самая сущность капитализма, то есть вот такие какие-то явления. Об этом надо вот просто людям рассказывать. Хорошо. Это та же самая ипотека. То есть это вам большое спасибо.
Вам спасибо большое.
До встречи.